Братья и сестры, сегодня замечательный вечер. Я думаю, что у каждого из нас было множество причин, почему мы с вами здесь. Но все-таки я хочу наполнить самую главную причину, почему мы с вами сегодня предпочли разного другого рода наши занятия, потому что мы пришли в Дом Господень. Это потому, что Иисус Господь по верному своему обещанию сказал, где двое или трое, собранный во имя Мое, там Я посреди вас. Я хочу, чтобы мы действительно ощутили реальность этих библейских слов, таких простых и таких сильных. Я верю, многие из нас, мы сегодня нуждаемся действительно в прикосновении Божьем. И я думаю, что это и есть главная причина, почему мы с вами здесь сегодня. Я хочу прочитать одну историю, евангельскую историю, которая записана в 6 главе Евангелия от Иоанна, с 5 стиха. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 5 стих и до конца этой истории. «Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, им и на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, здесь у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества? Иисус сказал им, велите им возлечь. Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Иисус взял хлебы, воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Это одна из немногих евангельских историй, которая рассказана во всех 4 Евангелиях. Именно поэтому есть много деталей, которые нам оставлены на страницах Священного Писания. И позвольте мне сделать несколько... Я верю в то, что мы знаем всю эту историю, мы ее читали не раз, я верю в то, что она нас не раз назидала, но позвольте мне несколько подчеркнуть несколько особенных моментов из этой истории, которые, я верю, сегодня для нас с вами важны. Первое, на что мне хочется обратить внимание, это то, что Иисус знал, что хочет делать. Ситуация осложняется тем, что это была очень непростая ситуация. Мы попозже рассмотрим то, как себя чувствовали ученики в этой ситуации. Но перед учениками стояла конкретная нужда большого количества людей. И поставив себя на место учеников, мы понимаем, что мы можем сделать в этой ситуации. Какова наша роль? Но Иоанн сразу говорит, что Иисус знал, что хотел делать. Я верю в то, что это одно из очень важных фундаментов нашей человеческой жизни и нашей христианской жизни. В том, что мы должны быть совершенно уверены в том, что Иисус знает, что хочет делать. Как это можно проиллюстрировать? Я попробую привести такой простой бытовой пример. Я думаю, многим из нас приходилось у себя на участках заниматься прополкой огорода. И вот когда мы с вами погружаемся и видим каждый лепесточек, видим маленьких жучков, которые ползают по этим лепесточкам. Но когда мы с вами идем, сколько лепесточков мы можем заметить? А если мы с вами едем на машине со скоростью 100 км в час? А если мы с вами летим на самолете? Можете себе представить, что Господь видит все с небес, обозревая землю, видя не только существующую наш момент истории, но все, что было до нас, точно понимая, что будет впереди. И в этом меня больше всего поражает, что при том, что Господь видит все, Он видит меня лично. Меня всегда умиляет это Слово Божие, когда Иисус обращается к ученикам и говорит: «И волосы ваши сочтены». При всемогуществе Господнем, когда Он Своим Словом держит всю Вселенную, если мы с вами осознаем, что каждый волос на нашей голове учтен Господом, это согревает мою душу. Это говорит о том, что ни одна мелочь в моей жизни, в моей судьбе не проходит мимо Господа. Он держит все в своей руке. И, как здесь сказано, Он знал, что хотел сделать. Не глядя на то, что ситуация выглядела довольно драматично, я хочу сказать, что Иисус всегда знает, что Он хочет сделать. Второй момент, я хочу сказать, что Господь не бездействует. Есть один из таких распространенных ложных взглядов на то, что, ну, Господь, когда жил на земле, Он здесь трудился, ходил, проповедовал, исцелял больных, воскрешал мертвых. Он трудился, но после своего воскресения и своего вознесения Он теперь находится на небе и уже мало имеет отношения к нам, людям. На самом деле мы должны точно понимать, что Иисус продолжает сейчас трудиться, Он продолжает делать. И сегодня, если бы нас спросили, какая самая главная задача, что самое главное хотел бы Господь сегодня совершать, я думаю, мы с вами согласимся в том, это спасение людей. Сегодня Господь трудится над тем, чтобы ни один человек не погиб, но все достигли познания истины. Это тоже очень важное понимание для нас. Господь не сидит на месте, Он не ждет, Он делает. При этом есть одно утверждение, которое я хотел бы сделать, и немножко над ним тоже порассуждать. Мы по-человечески склонны путать роли иногда. Но когда мы читаем эту историю и многие другие библейские истории, из этого ясно видно, что мы не можем делать то, что делает Бог. Но Бог не будет делать то, что должны сделать мы. На примере, я верю, что здесь большинство из нас, верующих людей, вот пример с нашим спасением. Человек не может себя спасти. Мы видим наших родных и близких, которые нуждаются в спасении. Как дорого мы бы дали, чтобы они были спасены. Но спасение – это исключительная работа Господа. Но без покаяния, но без того, чтобы прийти покаяться, прийти попросить Господа прийти в мою жизнь, принять его сердцем, Господь не может этого сделать. И эта история тоже очень наглядно иллюстрирует этот момент. Господь знал, что Он хотел сделать. При этом, если мы, зная исход этой истории, посмотрим, что сделал Бог. Бог сверхъестественно умножил эту немногую пищу, которую принесли Ему ученики. Но ученики принесли Ему. От учеников требовалась своя роль, от Господа требовалась своя роль. Я хочу сказать, что Иисус знал, что Он хотел делать, но вот я вам скажу, что со стороны Андрея это был поступок. Я хочу, чтобы мы теперь немного попробовали реконструировать эту историю. Знаете, за словами иногда, вот мы ее читаем раз за разом, и иногда нам требуется какое-то такое, может быть, несколько более эмоциональное прочтение этого текста, чтобы понять, что на самом деле произошло. Во-первых, я хочу обратить внимание на то, что сколько же здесь было людей. Я помню еще в начале перестройки как-то Михаил Сергеевич Горбачев сказал, что «ну я же не Иисус Христос, который может накормить 20 тысяч человек». Я тогда вот впервые в своей жизни подумал, почему он так сказал, 20 тысяч человек. Но мы в самом деле читаем в тексте, в других местах, что там было 5 тысяч мужчин. Это означает, что можно предположить, что если посчитать женщин и детей, которые там были, то действительно что-нибудь около 15 и 20 тысяч человек присутствовали. Я хочу спросить у вас, когда вы в последний раз видели близко такое количество людей? Ну, в Минске, я думаю, что это может быть стадион «Динамо» у нас есть. Но если бы вдруг мы с вами оказались перед лицом 20, условно говоря, 20 тысяч человек, и вот Иисус говорит, вы дайте им есть. Если бы я вам сегодня предложил, ну не знаю, какую-нибудь конфету и сказал бы, вот давайте ее разделим между собой. Я думаю, что нам досталось бы больше, чем тем людям, если бы мы попытались разделить 5 хлебов и 2 рыбки на 20 тысяч маленьких кусков. И мне кажется, у Филиппа было довольно такой, он, ну, у него был такой почти экономический взгляд. Он быстренько просчитал и сказал, ну, на 200 даже динариев не хватит. Ну, к слову говоря, 200 динариев – это где-то был годовой заработок работающего человека. То есть он представил, нужно год работать, зарабатывать деньги, и все равно вот на эту толпу не хватит. И я специально пытаюсь это проиллюстрировать с целью, но все-таки Андрей берет и приносит Иисусу. Вот, 5 хлебов и 2 рыбки. Но что это для такого множества? Я хочу сказать, что для нас с вами, для нашей с вами христианской жизни, сегодня жизнь представляет очень множество вызовов. Я могу сказать, это касается нашей личной жизни. Так часто мы сталкиваемся с непреодолимыми трудностями, когда мы видим, что нужда, которая стоит перед нами, или проблема, которую мы видим, гораздо выше, гораздо больше наших возможностей. И когда мы начинаем думать, как решить эту проблему нашим умом, ответ один – это невозможно. Но как и в этом случае, так и во многих других, Бог хочет, чтобы мы с доверием к Нему. Что продемонстрировал апостол Андрей? Полное доверие Господу. Вот. Все, что есть. Вот. Я думаю, что вот этот жест или это отношение к Господу, это то, что сегодня Бог ищет в нас для того, чтобы решить нашу проблему. Полное доверие Господу. Господи, вот всего. Мы знаем конец этой истории. Когда этих 20 тысяч человек насытились, не просто они немножко перекусили, там написано, они насытились до такой степени, что осталось гораздо больше, чем было в начале. Это удивительно. И я думаю, что среди многих других вызовов для нас с вами, один из них это в том, что поверить в том, что Божье Слово не преувеличивает. Божье Слово не рассказывает нам, знаете так, миф какой-то или такую красивую сложенную сказку. Библия нам говорит о реальности того, что Иисус своей силой божественной восполнил нужду этих конкретных людей сверхъестественно. Так что ни у кого не осталось больше вопросов. И если это работает в наших личных ситуациях, я хочу сказать, что для нас, как для церкви, сегодня тоже стоит определенный вызов. Когда мы видим, насколько вокруг сгустилась тьма, нам хорошо жить вместе. Мы, люди верующие, принявшие Иисуса, я верю в то, что мы с вами пережили тот момент, когда Господь нас просто освободил от страшных вещей в жизни. И порой мы думаем, что так и есть со всеми, но это далеко не так. Сколько много зла и сколько много отчаяния людского. Люди отчаялись. И в этой ситуации я думаю, что мы с вами не можем не осознавать, насколько велика нужда. Но подобно той ситуации, мы сегодня с вами тоже можем видеть, но что мы можем сделать для такого множества? Где В наших руках всего вот 5 хлебов и 2 рыбки. Это все, что у нас есть. И сегодня мы молимся о том, чтобы Бог благословил евангелизационную кампанию, которая будет заключаться в том, чтобы, используя этот праздник, когда люди, говоря «Рождество», не понимают, о чем речь идет. Иногда даже есть страны и места, где люди сознательно уходят от слова «Рождество», заменяя его там, на какой-нибудь светлый праздник, там, может, что-то к ним и слова попридумывают. Но в нашей стране до сих пор это праздник Рождества. Это означает, что, если перевести на простой язык, это день рождения Иисуса Христа. Спорно, родился он в этот день или в другой, но мы решили праздновать, это праздник. И я думаю, что это хороший повод для того, чтобы рассказать не только о внешней стороне этого праздника, но рассказать, почему это важно для тебя и сейчас. И особенно это касается детей, особенно касается подростков. Я хочу, чтобы мы понимали, что иногда то, что мы делаем, даже в наших глазах, выглядит как будто, ну что это для такого множества? Но если мы это с вами делаем с доверием Богу, если мы в самом деле понимаем, что, сделав нашу часть, Бог сделает свою часть. И если в самом деле это есть в нашем сердце, я верю в то, что Бог обильно благословит. Сложно посчитать, во сколько раз увеличилось количество материи, которая была вот в руках у Андрея, до того момента, пока все наелись и собрали 12 полных коробов. Сложно себе представить этот момент физически, да? Но я верю в то, что Божье Слово живо и действенно. Это сила церкви, если мы не уступим врагу понимание того, что Слово Божье живо и действенно. И в нашей ситуации, в нашей конкретной ситуации, когда мы приходим к Господу и говорим: «Господи, это все, что есть у нас», мы должны верить в то, что Бог сделает свою часть. Я вас призываю помолиться.